Здравствуйте! Сегодня в нашей программе на вопросы телезрителей и посетителей портала «Православие и современность» отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Юля!
Владыка, нам пришло письмо от Елены. К сожалению, то, о чем она пишет, встречается в нашей жизни очень часто. Я цитирую. «В нашей семье ушла из жизни прабабушка. После похорон была поминальная трапеза, после которой у меня появились вопросы и непонимание. В семье все крещенные, но в церковь почти не ходят. Во время поминального обеда на стол поставили стакан воды с хлебом и ложкой. Потом говорили, что крошки нужно собрать в отдельный пакет и отнести на кладбище. Я начала говорить всем, что это православным христианам никак не относится. Но мои родственники стали возражать, и очень грубо. Скажите, как поступать в таких ситуациях? Вступать в спор в день поминовения человека как-то не очень хочется, но и смотреть на происходящее тоже. И вообще, будет ли считаться грехом, если православный христианин закроет глаза на эти приметы, чтобы не развязывать конфликт с окружающими?»
Ну, то, о чем пишет Елена, к сожалению, встречается действительно очень часто. Никакая сфера человеческой жизни не окружена таким количеством суеверий, самых, я бы сказал, беспощадных, самых чудовищных, как уход человека из жизни, его смерть, его погребение и поминовение. Сделать с этим можно что-то только в том случае, если мы имеем дело с людьми верующими. Вот вы правильно, Елена, сказали, что крещенные все. К сожалению, в нашей действительности факт крещения почти ничего не говорит о вере человека. Да? Очень часто так встречается, что люди крещены, но их крещение не, как бы не проросло в их жизни, оно не привело никаким плодам. И все, что касается церковной жизни, обычаев церковных обрядов, воспринимается ими так этнографически, ну, по-научному, если сказать, и переполнено, или просто состоит из одних суеверий. Если люди верующие, если для них голос церкви, голос священника авторитетен, то этого удается избежать. И я знаю, верующие семьи, наши прихожане, когда провожают в путь всей земли своих родственников, конечно, ничего такого не делают. А вот с другими людьми, формально крещенными, теми, которые во всех опросах пишут, что мы православные, но на самом деле к православию не имеют никакого отношения почти, кроме вот этой самоидентификации, вот с ними гораздо труднее. Я не буду даже обсуждать все эти стаканы воды или водки, хлеб, или там полотенца на зеркалах, открытые окна и многие-многие другие вещи, которые практикуют с такого рода людьми. Но вот знают, что надо как-то что-то сделать надо. Смысла церковного чинопоследования люди не знают, не понимают. Не понимают, зачем это нужно. Если сталкиваются, говорят, ой, как долго, ой, как это все, нам некогда. А вот такие вещи, они как бы не требуют от человека больших усилий. Ну, подумаешь, там, зеркало полотенцем занавесил, ну, или окошко открыл, да? И позаботился, проводил как надо, как да, надо, да, чтобы да. Все как у людей.
Да.
Знаете, какой принцип обычно здесь работает? Чтобы как у людей было. И действительно, как у людей получается. Что касается христианина, который в этом вынужденно принимает участие, конечно, отказаться от поминовения и от проводов родственников нельзя. Я думаю, что нужно поступать следующим образом. Нужно попытаться объяснить людям смысл происходящего и того, что делать вот это не нужно. Объяснить корректно, очень вежливо, не ругаясь ни в коем случае, не возмущаясь, вот вы, так сказать, не бросаясь в какие-то, так сказать, перепалки, баталии словесные, и тем более там, не пытаясь там выбросить это там воду, это сам, знаете, тоже можно ведь по-разному, люди, ревность-то по-разному тебе говорят, попытаться объяснить и людям, что этого делать не надо. Если в ответ человек встречается с жесткой реакцией, категорическим нежеланием отступать вот от этих вот вещей, ну, просто смириться и все, отойти в сторону. И как-то очень сдержанно, кратко поприсутствовать и удалиться. И все. Конечно, устраивать какие-то там дискуссии, богословские диспуты, это неуместно, не ко времени и не та, скажем так, аудитория. Вот. Но сказать со всей вот доступно, понятно, коротко и корректно обязательно надо. А дальше уже на, что называется, на волю Божию и на насколько люди готовы слушать.
Следующий вопрос от Михаила. Скажите, пожалуйста, владыка, чем различаются дерзость и дерзновение? Эти слова часто можно встретить в святоотеческих книгах, и как их правильно понимать?
Дерзость – это, собственно говоря, вот то, что мы и на русском языке называем дерзость, то есть некое нахальство, наглость, неумеренная реакция, не вовремя проявленная. Ну, собственно говоря, слово «дерзость» на славянском языке означает то же самое, что и на современном русском языке. А вот «дерзновение» – это несколько иное понятие. «Дерзновение» можно было бы перевести, наверное, как «отвага», как решимость, имея дерзновение.
На что дерзаем, да?
Да, мы дерзаем на это. То есть мы беремся за что-то, что заведомо сложно, трудно, но мы надеемся на то, что нам удастся это исполнить. Вот разница в этих понятиях, да.
Следующее письмо от Татьяны. Владыка, в одной из наших передач вы уже отвечали на этот вопрос, но, видимо, для Татьяны он сейчас очень-очень актуален. Уважаемый владыка, скажите, пожалуйста, можно ли христианке выходить замуж за мусульманина и рожать от него детей? Как на детях может отразиться разная вера родителей? Заранее благодарна, Татьяна.
Я считаю, что нет. Не потому, что мы как-то плохо относимся к мусульманам. Совсем нет. Среди них масса достойных людей, очень хороших. И, дело в том, что вера, если она действительно есть у человека, это главное в жизни человека. Это не просто фундамент, основа, это стержень. Ну, можно много придумать эпитетов. Это то, чем определяется все поступки человека, если он по-настоящему верующий. А семья – это союз двух не просто любящих, но и единодушных, единомыслящих сердец. Если разница у них касается, различия касаются самого главного, основного в их жизни, то ничего хорошего не получится. Конечно, если они такие вот номинальные мусульмане или номинальные христиане, да, скажем, я вырос в Абхазии, у нас там тоже были некие мусульманские такие районы, и вот мусульмане абхазцы, от христиан абхазцев отличались тем, что у мусульман старики свинину не ели, а у христиан старики свинину ели. И вот вся разница была в этом. Да? Больше ничего. Ни одной мечети не было, никаких этих обычаев не соблюдали ни одни те, ни другие. Вот, ну вот, знаю, вот мы мусульмане, а мы христиане. Вот, если на этом уровне, то тут может быть что-то и может получиться, но все равно ведь есть родственники, есть верующие люди, сами люди меняются. Вот сегодня человек равнодушен к вопросам веры, а завтра он о них начал задумываться и пришел к вере своих отцов. Ну, вот, это естественный путь. А как быть дальше? Как жить в таких обстоятельствах? Я считаю, что это очень рискованный шаг. Что касается детей, то очень просто. Дети будут мусульманами. Для любой мусульманской семьи дети будут воспитываться мусульманами. Это надо очень четко себе давать себе в этом отчет и не питать никаких иллюзий. Поэтому, если для Татьяны ее вера, ее христианство что-нибудь значит, то я могу сказать, что ничего не получится из этого доброго.
Следующий вопрос тоже связан с темой материнства, владыка. Дети мои уже взрослые, они хорошие, добрые, но не ходят в церковь. Я сама причащаюсь и исповедуюсь. Меня смущает то, что я детей не приучила к церкви. Иногда очень унываю. Стоит ли искать спасение, если дети не спасутся? Среди всей моей родни я одна верующая, и бывает очень тяжело. Елена Степановна.
Елена Степановне нужно просто вспомнить себя, когда она еще не была верующей, не ходила в церковь. Ее близкие находятся сейчас в этом положении. Кто знает, что с ними будет через несколько лет. Подавляющее большинство людей, наполняющих сегодня наши храмы, в церковь не ходили еще лет 10 тому назад, а кто и 5, а кто и 3. Поэтому Господь стучится в сердце каждого человека, и от очень многих причин зависит, от совокупности многих причин зависит, откроет человек Богу свое сердце или нет. Я думаю, что Елене Степановне нужно изо всех сил молиться о своих детях. Молитва матери – это очень много, это, наверное, самое большое, что может сделать, самое главное, что может мать сделать, это молиться о своих детях. В том числе молиться о том, чтобы им открылась истина, им открылась вера, им открылась глубина церковной жизни. Никакого уныния при этом быть не должно. Сомнения в своем собственном спасении тоже быть не должно. Это уже такие лукавые помыслы, от которых надо избавляться просто.
Материнская молитва со дня моря поднимает?
Да, есть такая поговорка.
Владыка, необычный вопрос задает Игорь. Я понимаю пагубность сквернословия, но за всю свою жизнь привык к словам-заменителям, словам-паразитам, типа «елки-палки», «ё-моё», «блин». Является ли это грехом?
Ну, во-первых, это просто признак бескультурия. Вообще засорять свою речь словами-паразитами – это очень плохо. И такому человеку надо от этого постараться избавиться как можно быстрее и навсегда. Что касается греха, греховности или негреховности, ну, это просто плохо. Вот я бы не стал здесь длить своих рассуждений, но посоветую и пожелаю Игорю от этого избавиться. Чем быстрее, тем лучше.
Девушка с необычным именем Ангелина пишет. Сегодня хорошим тоном считается в деловом общении делать людям комплименты. Как правило, для того, чтобы польстить человеку, и с ним легче было иметь дело. Если не будешь с этого начинать общение, тебя сочтут невежливым дикарем. Как поступать, если я считаю эти комплименты неискренними? И как самой реагировать на подобные вещи?
Ангелина здесь не права вот в чем. Она пишет, что сегодня хорошим тоном... Вообще всегда хорошим тоном считалось во все времена, встретив человека, сказать ему что-то доброе. Это нормальное совершенно человеческое качество, это нормально, это принято в общежитии человеческом, ну, я не знаю, наверное, с каких-то доисторических времен еще, да?
Когда научились говорить.
Когда, да. Это правильно, так должно быть, это нормально совершенно. Поэтому, конечно, нужно знать меру. Не надо льстить, не надо говорить вещей заведомо несправедливых, неправильных, не надо преувеличивать, но говорить добрые слова. Даже когда мы говорим «здравствуйте», что это такое? Мы желаем человеку быть здоровым. Первое наше общение начинается с пожелания здоровья. Это тоже можно как бы счесть комплиментом, если рассуждать так, как рассуждает Ангелина. Вот. Мы договорим «здравствуйте», даже когда встречаем человека заведомо больного. Да? И тоже, можно сказать, неискренне. Да? Как же вот он болеет? Говорят, но мы все равно, встретив его, мы скажем «ну, здравствуй». То есть «будь здоров». Мы, может быть, не надеемся на то, мы понимаем, что он не выздоровеет, да? Но тем не менее мы ему так говорим. Повторюсь, не надо говорить лишнего, не надо говорить заведомой неправды, но начинать общение с добрых слов по отношению друг к другу вполне естественно.
А преподобный Серафим Саровский встречал всех обращением «Радость моя, Христос воскресе».
Совершенно верно, да, и это не было преувеличением, потому что он действительно радовался каждому человеку.
Анна пишет. Я человек верующий, знаю, что зависть – грех, но иногда, когда я слышу, что кому-то в чем-то повезло, в первые минуты не могу совладать с этим чувством. Откуда берутся эти мысли? И что мне делать? Как с ними справиться?
Бывает. У многих людей такой случай. Бывает. С этим надо бороться. Бороться с этим надо всю свою сознательную жизнь. Нужно стараться воспитать в себе чувства, добрые чувства по отношению к окружающим людям. И одно из них, самое главное, это способность радоваться чужой радости и скорбеть с другим человеком, когда он скорбит. Обычно бывает наоборот. Очень часто бывает наоборот. Это грех, это проявление такой вот немощи человеческой. С ней надо бороться и молясь, и пытаясь сделать какое-то доброе дело человеку. Знаете, как есть такой принцип, если есть какие-то недобрые чувства по отношению к какому-то человеку, сделай ему доброе дело. И самыми разными путями надо обязательно с этим чувством бороться.
И дела любви, о которых вы уже неоднократно говорили, помогут победить какие-то такие моменты отчуждения. Я благодарю вас, Владыка, за ваши ответы и напоминаю нашим телезрителям. Свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете присылать на адрес электронной почты, который сейчас на экране. До свидания, ангел вам, хранителя.